Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мир всем, любящим Господа Бога нашего и всем стремящимся к Нему. Сегодня, в неделю 23 по Святой Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, также совершаем память святого апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И сегодня Святая Церковь предложила нам, как всегда, чтение из апостола и Святого Евангелия. И в сегодняшнем апостольском чтении на неделю 23 поставлено место из послания апостола Павла к Ефесянам из 2 главы. И хотя оно начинается с 4 стиха, но мы для полного правильного понимания воспроизведем эту главу с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и воссадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот таково было сегодняшнее чтение с добавлением 3 первых стихов для более ясного разумления. Посмотрим, о чем же поучает нас святой апостол Павел. Первое, что мы видим: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего и в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». Вот эти два первых стиха, в этих двух первых стихах святой апостол обличает наше прошлое. То есть прошлое людей, которые жили либо в язычестве, либо в неверии, и затем обратились к вере. И он не просто обличает ради обличения, а объясняет саму природу греховного жительства. Что, во-первых, грех делает нас мертвыми. Нашими преступлениями, грехами мы становимся мертвыми для Бога и для святого неба. Поэтому для таких людей, неверующих или неправоверующих, поклоняющихся бесам, как бы Бога не существует, и святого неба не существует. И поэтому их мир из бесконечного резко сокращается до очень узкого, такого и малого, ограниченного состояния, только материальным миром, который причем видится и ощущается вот падшим естеством человека. все сверхчувственное, там, мысленное для этих людей не существует, не говоря уже о духовном мире. Не потому, что этого нет на самом деле, а потому что эти люди по своей повреждении, болезни не способны это увидеть, восчувствовать, уверить. И поэтому они лишают сами себя, сводя свою жизнь вот до такой животной, и да еще извращенной, греховной жизни. И это не случайно, ибо дальше объясняет, почему это произошло. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. И до этого сказано по обычаю мира сего. Но вот обычай мира сего и устанавливается по воле князя. Поэтому, поскольку мы живем в этом мире, то апостол назвал это по обычаю мира сего, то есть по установившемуся греховному обычаю мира сего, по обычаю мира сего для людей падших, которые воспринимают свое падение как само собой разумеющееся естественное, данное, а не как болезнь, как утрату Бога. И поэтому для них покаяние не является целью или предметом желаний, или смыслом жизни. Потому что если они считают, что вот они такие, какие есть, это так и должно, это даже хорошо, то как они будут каяться? Но они не знают того, что знаем мы, что и все эти обычаи мира сего, и все эти преступления, и грехи наши осуществляются по воле князя, господствующего в воздухе. Вот тоже очень важное указание, потому что мы как бы читаем и в Писании, и в святых отцов, и в предании церкви, что сатана находится в преисподне, в аду, бесы находятся. И забываем, что они находятся и там, конечно же, но не только там, но и на земле, и в воздухе. И когда мы читаем о так называемых воздушных мытарствах, то душа проходит их по дороге на духовное небо, Царство Небесное. Значит, все видимое космическое пространство заселено бесами. Вот именно они и разыгрывают из себя так называемых инопланетян, обманывая и обольщая многих людей, которые верят, что есть какие-то другие цивилизации, в других планетах, галактиках и так далее. На самом деле, все видимое пространство, именуемое небом, заселено вот князем воздушным. А истинно духовное небо, недостижимое для бесов, оно совсем в другом находится измерении и называется в Писании «небо небес», чтобы отличать от этого видимого неба, которое еще иначе называлось твердью. И вот этот господствующий в воздухе дух прежде всего влияет на падших, грешных, грехолюбивых людей. И после пришествия Христа мир разделился. Не столько количественно, сколько качественно. На христиан, то есть истинно принявших благую весть и искупление, принесенное нам Сыном Божьим Иисусом Христом. И на всех остальных, независимо от их верований, национальности, социального происхождения, все они относятся к сынам противления. Все не принявшие Христа люди относятся к сынам противления. Или еретичествующие, то есть как будто принявшие Христа, но исказившие основные догматы и вероучительные истины, они тоже попадают в разряд сынов противления. Такими сынами противления являются сейчас все чада так называемой русской православной церкви Московского патриархата или Московской патриархии, которые такой церкви никогда не было. Была российская или греко-российская православная поместная церковь. И вот все они сыны противления по воле князя воздушного, то есть князя Бесовского. Далее. Между которыми и мы все жили некогда. То есть здесь апостол напоминает, что и мы не родились христианами, а жили некогда среди язычников или еретиков, или безбожников, как вот многие из нас, которые родились в стране, которая сейчас не существует, но именовалась Союз Советских Социалистических Республик. И жили мы среди них, и поэтому были такие же, как они, сынами противления. И вот он объясняет дальше, почему. Что мы делали? По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вот что делает людей сынами противления. Лишает их славы Божией и надежды спасения, если они от этого не обратятся и покаянием не выправят свое положение. Плотские похоти, наши плотские похоти и исполнение желаний плоти и помыслов. Здесь апостол четко указывает на основные греховные орудия против нас, которые использует князь воздушный. Это после падения наши естественные похоти плотские. И эта похоть плоти, похоть от чест и гордость житейская. И вот эта похоть плоти, она уже в нас вложена грехопадением. Мы уже не здраво, не право, не богоугодно походствуем благ мира сего, привязаны к материальным, вещественным стихиям, и вместо Бога пытаемся опереться на них. Будь то деньги, слава, почет, должность, карьера или жажда чужого, включая чужой плоти. Это происходит по плотской похоти, но и по помыслам, всеваемых бесами и падшим веществом. Поэтому подвиг христиан состоит из двух основных деланий. Первый – обуздание плоти. Страдающий плотью перестает грешить. Поэтому обуздание плоти производится страданием, либо добровольными различными подвигами обуздания, пост, коленопреклонение, всякое себяобуздание, лишение, утеснение, долулежание и так далее, и так далее. То есть то, что мы находим своих отцов, как обуздание плоти. Но должно очень осторожно подходить к этим средствам, потому что может быть некое небрежение плоти, но тщеславием и гордостью именно по этому поводу человек может губить свою душу. Ибо дьявол не имеет плоти, и им не нужно ее обуздывать. И поэтому они могут и пренебречь этим. Поэтому это нужно нам, каждому конкретно, индивидуально, подбирать по духовному разуму, по усмотрению и по согласованию с духовно опытными людьми, как обуздать свою плоть. Главное правило – не давать излишества. А ограничить себя в излишестве пищи, питьи, праздных бесед и прочих вольностей, которые можно усмотреть в слове «удовольствие». Что такое «удовольствие»? «Уды» — это наши члены телесные, а «вольствие» — это воля, да? То есть пустить их по собственной воле. Захотел чрево брашно, и мы набросали ему. И так все остальные. Поэтому вот это удовольствие надо ограничить. И сделать только удопотребность. То есть то, что действительно нужно нам. Конечно же, на этом пути мы будем ошибаться, спотыкаться, но через опыт и искреннее стремление к Богу мы будем постоянно выправлять себя и научимся самообузданию, самоограничению, именуемое на языке отцом добродетелю воздержания. Пост и прочие телесные ограничения, обуздания, они все приводят к добродетели воздержания. Смысл этой добродетели состоит в том, что человек владеет своей плотью и ее пожеланиями, а не плоть с ее похотьми владеет человеком. Тогда он раб своей плоти, а плоть раба своих похотей. А похоти от князя воздушного получается, что человек раб этому воздушному князю бесовскому. Но князь воздушный воюет не только через наши плотские похоти, хотя это самое удобное для него орудие, потому что оно в нас уже заложено. Чувство голода, жажды, боли, желание, чтобы было не чрезмерно холодно, не чрезмерно тепло, желание понежиться в постели, поспать подольше, и желание совокупиться с плотью сторонней, оно в нас вложено. И в разумных пределах, по закону Божию, допустимо, и грех состоит не в том, что мы удовлетворяем этим желанием, а в том, что мы злоупотребляем и недолжной мерой, недолжным весом или не вовремя пользуемся тем, что нам разрешено и что нам необходимо. В этом грех в отношении к нашей плоти. Но второе мощное орудие князя воздушного, князя бесовского, стоит в помыслах. И это взаимосвязанное орудие, потому что через помыслы очень часто возбуждаются и плотские похоти, и душевные страсти, и неверие, и сомнения в вере, колебания, и уныние, и отчаяние, и все остальные сребролюбие, зависть, гнев, все эти страсти и все их производные всеваются прежде всего через помыслы. Хотя похоти плотские могут приходить и без помыслов. Вот почему нужно блюдение ума, да, в этом мудрость змеиная, хранить голову свою, и нужно обуздание плоти, то есть постническое, постническое житие или аскетизм. Разумный, мерный, строго подобранный для каждого из нас, тем более в условиях этого времени, когда превозношение и гордыня господствует. Но особое внимание уделяем на закрытие нашего ума от помыслов. Если мы ум не закроем, ксуе наше жительство, ничего мы не преуспеем, никакого покаяния не стяжем, благодати не стяжем, со Христом не будем. Ибо мы прелюбодействуем от Христа с бесовскими, нечистыми помыслами. Если еще Господь может понять, наши плотские похотения, то собеседование с бесами он понять не может. И принять никак не может. Он нам заповедовал, не вступайте в собеседование с помыслами. Поэтому грех на уровне помыслов происходит тогда, когда мы соизволяем принять приходящий нам прилог, рассмотреть его, вступить в беседу, сосложиться, плениться, и тогда образуется страсть. Если она уже насаждена, то она укрепляется от каждого очередного собеседования. И потом грехи плоти не всегда можно выполнить. По многим условиям бывает, что и хотели бы, да не можем. А помыслы всегда достают человека, и нету ни одного дня, и даже ни одной минуты, чтобы человек оставался без каких-либо помыслов. И во сне они приходят в виде картин, мечтаний, сновидений всяких, если это от падшего естества и от бесов, вот мучительных или пленительных, страстных и так далее. Поэтому и через сны, как учат отцы, можно наблюдать за состоянием своей души, насколько она больна и подвержена каким страстям. Это полезное рассмотрение, если мы все будем обращать в покаяние. Поэтому нужно как обуздание плоти, так особенно важно закрытие ума. В этом и состоит покаяние. А чем закрываем мы? Непрестанным призыванием имени Божия. Поэтому покаяние состоит из непрестанной молитвы, очищением помыслов, то есть вот это и есть состояние и закрытие ума от приходящих помыслов, и рассматривание этих помыслов, и отвержение всего греховного. Это делание, пожизненное, по сути, для нас, делание умственное. Поэтому и молитва называется умной, потому что мы умом следим за всеми вражьими прилогами, через которые все греховные страсти, прирождения и восчувствия вселяются в нас и делают нас сынами противления, виновными вечным мучением. И по этой причине были чадами гнева, как и прочее. То есть по причине удовлетворения похотям плоти и принятием помыслов. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Речь идет только о призванных в свет истинной веры христианах. Не по имени, а по сути. Почему? Потому что Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую Он нас возлюбил, сотворил великое дело искупления, послав Сына Единородного, который во человечество и пострадал на кресте, взяв грехи всего мира. И этими великими страданиями нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. То есть Христос для того страдал, умер и воскрес, чтобы мы, как причастные человеческому существу, которому и Он был причастен, последовали за Ним. То есть Он этот путь прошел и нам оставил. Но мы можем пройти этот путь только по благодати. То есть если мы не усвоим благодатью искупительных заслуг Христа, то для нас они как бы в суе были соделаны. Эти великие спасительные заслуги Христа, реальные, для нас могут быть как бы напрасными. Потому что они-то были, состоялись, и все там уже искуплено, и благодать принесена, но мы можем своим произволением стоять в стороне, не принять этого великого искупления, великой милости Божией. И вот это принятие, осознанное принятие происходит, когда человек не только веру приемлет все догматы и вероучительные истины, но с самим своим таким активным волеизъявлением вступает в покаяние ради очищения, приготовления себя к соединению с Богом. Мы знаем, что цель христианской жизни есть стяжание благодати Духа Святаго. Но если только так обозначить, то будет непонятно. Это просто накопление. Ради накопления. То есть, как сомнение, да, это удобно. Вот здесь на земле люди копят деньги, и эти деньги приносят им доступ ко всем благам мира сего. Так и в духовной жизни. Вместо денег люди накапливают благодать Духа Святаго, и эта благодать, как бы условно говоря, ее количество, и дает нам доступ ко всем духовным благам духовного мира. И это полезно для сравнения нас, земных, немощных, привыкшим к обычаям мира сего людям. Но мы должны разуметь еще глубже и правильнее, а для чего все это нужно? Сам Господь в Евангелии от Иоанна Богослова сказал, что главной целью является соединение с Богом. И я, и с Отцом придем, и обитель в каждом верном сотворим. То есть Богу вселение. И самое теснейшее соединение с Богом, нашим Творцом, Создателем, источником нашей жизни и всякого блага, есть подлинной целью христианина. Богу вселение и уже общение с живущим тебе Богом. Вот какой высоте и какому совершенству мы призваны. А стяжание благодати Духа Святаго – это есть лишь подготовительное действие. Мы должны приготовить свою душу к Боговселению. Если мы ее не очистим благодатью Духа Святаго, как мы взываем молитвы, к Духу Святому, приди и вселися мны, и очистены от всякие скверны. А скверною именуется грех, как не имеющий бытия по отношению к чистоте Божией. Потому что грех отделяет нас от Бога, он является грязью, мерзостью, нечистотой. Поэтому с этой точки зрения сказано, очисти нас от всякие скверны, чтобы чистый Бог пришел и вселился в душу. Поэтому Дух Святый приходит раньше своей благодатью для того, чтобы приуготовить душу и спаси блажа души наша. А в чем спасение? В соединении с Богом. Спасение не просто в каком-то механическом помиловании, что Бог где-то там сам по себе, мы здесь сами по себе, и у нас какой-то есть мешок грехов, больше или меньше, у каждого свой. И вот он нам мешает идти, и вот Бог говорит, ладно, прощай, решай, прислай там записку, или телеграмму, или письмо. Все, можешь мешок отбросить, я тебе его прощаю. Многие думают, что в этом состоит спасение. Нет. Избавление от грехов – это просто наша потребность. Так же, как слепому получить здравие очей и видеть мир. Это потребность. Но суть спасения состоит примирение с Богом и соединение с Ним. Потому что как можно соединиться с тем, с кем ты во вражде? Никак. Соединение с Богом через Боговселение. Поэтому святые отцы назывались богоносными, что они носили в себе живого Бога. И мы, христиане, должны не только явить в себе и собою как бы добродетели Христа. Иначе зачем нам и христианами называться? Но должны стяжать его с его Отцем, а уж понятно, что прежде всего и Святым Духа, который все это нам расскажет, научит, приуготовит, то есть всей Пресвятой Троицы внутрь себя должны стать богоносными. Вот смысл и цель нашей жизни и в частности нашего земного бытия. В этом состоит спасение. Благодатью вы спасены. Конечно же, не все на земле достигают состояния, высшего христианского состояния, христианского совершенства, это богоносности. Но Бог, богатый милостью из великой любви к нам, так устроил, что если мы имеем благодать, то это и залог нашего спасения. То боговселение, приготовленное благодатью и прохождением посмертных мытарств, если мы их проходим, он вселяется в эту душу, которая уже запускается в Царство Божие. Ибо не может душа войти в Царство Божие, не имея в себе Бога. Значит, она тогда не Божия. Не может пустая душа, даже очищенная, войти в Царство Божие. Она должна быть не просто очищенной, а наполненной божественной жизнью. Если вы будете всем помнить, что Бог есть жизнь, с большой буквы, источник жизни, то вы поймете, нельзя быть человеку без жизни. Если человек без жизни, он труп. Даже если он самый вымытый, прекрасно одетый и надушенный самыми лучшими духами. Это труп. Так и без Бога. Человек – это духовный труп. Даже если его просто очистить, украсить добродетелями, если при этих очищениях и при этих добродетелях, этих подвигах Бог не придет и не вселится, псуя все это. Цель не достигнута. Поэтому спасены мы благодатью. Но благодать должна привести к боговселению. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот в этом выражении мы четко видим, ясно видим, что воскресил уже нас Господь со Христом. То есть, что речь идет не о конкретном сегодняшнем нашем каком-то действии, состоянии, а о том, что в принципе каждый христианин верный, да, уже воскрешен Христом. И вот это вот расстояние во времени между сегодняшней моей жизнью и реальным воскрешением, оно верою преодолевается. То есть, если я принял Христа и стяжал благодать, и иду навстречу к Богу, чтобы Он пришел, вселился в меня, то я и соответствую этому. Я воскрес. И я только воскрешение плоти ожидаю, чтобы как он плоти воскрес, и я плоти воскрес, и пошел с ним на жительство уже на небесах и во внешнем своем состоянии. А оживотворился Христом, это благодатью. Воскресил с ним в будущем и посадил на небесах во Христе Иисусе, тоже в будущем. Почему Господь и вознесся во плоти на небо, показывая, что путь наш, цель наша, восход на небо, восхождение на небо. С плотью нашей мы не будем здесь жить, на этой старой земле, но должны стремиться туда, куда сел Христос. Он показал нам этот образец. Для чего? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам, христианам, имеется в виду, да? Именно вот осознанным христианам, а не по имени, во Христе Иисусе. Опять-таки, для христианина Христос все. Мы все блага приобретаем от Бога только через Иисуса Христа и во Христе. И Господь уже обетование дает, что не только для того, значит, воскрес, вознесся, но чтобы и в грядущих веках явить преизобильное богатство. Если сейчас мы еще и не понимаем, что это такое, то там слово «преизобильное» показывает, что это будет настолько неисчерпаемое, бесконечное богатство, что для нас обильное это более чем достаточно. А там преизобиловать будет. То есть, и вся как бы проблема будет в нас самих. То есть, не потому мы будем иметь меньше этой жизни, блаженства, богатства, что ее мало вообще, а потому что мы не вмещаем. То есть каждый из нас будет иметь какую-то меру свою и вечности. И вот наша будет проблема в том, что мы не вмещаем больше, чем могли, а хотя можно вместить и больше. То есть оно сверх, бесконечно больше есть. Но мы можем вмещать только столько, сколько мы будем вмещать конкретно каждый из нас. Поэтому изобильное богатство благодати своей. То есть речь идет не о каком-то там, а о благодати. Понятно, Бог бесконечен. Бесконечен и в благодати своей, в проявлении благодати своей. А мы конечны. А в вечности будем бесконечны, как бы вот в новом времени, но ограничены. Все равно будем ограничены. Мы не боги по природе. И поэтому вот наша соизмеримость с Богом будет всегда бесконечной. Сколько не будем получать благодати, все равно у нас всегда будет еще что получить и что приложить. Бог не закончится, а мы никогда не наполнимся им. Поэтому не будет вот этой проблемы приедания. То, что имеем мы земными благами, они все приедаются. Все надоедает, а все мы устаем. А от благодати никогда нельзя приесть, потому что она неисчерпаема, преизобильна. И сколько мы не будем стяжевать, все равно никогда все не стяжем. Потому что иначе что, Бог закончился? Да не будет всего. Поэтому Бог не может закончиться, и благодать Его для нас не может закончиться. Поэтому и вечная жизнь будет дана для вечного восприятия божественной благодати. И вот здесь тайна открывается. Одна из тайн христианства. С одной стороны, мы имеем источника всякого богатства, благости в себе Бога. Казалось бы, что можно больше? С другой стороны, будем вечно его стяжевать. Его благодать. Поэтому даже Боговселение в очищенный, подготовленный сосуд не означает окончательное удовлетворение запросов человеческого духа. Да, будет покой, будет блаженство, но не будет наполненности окончательной, потому что мы будем все время возрастать в познании Господа и в стяжании благодати. Хотя, имея этот источник уже не где-то снаружи, а в себе. Мы имеем в себе сокровища, не оскудевающие, кто стяжал Бога, но не значит, что сразу овладеваем этим сокровищем. Постепенно, по мере вечности, мы будем все больше и больше и познавать Господа, и ненасытимо насыщаться им. И никогда это не закончится. И это тоже тайна, которую ум человеческий сейчас не может постигнуть. Ибо благодатью вы спасены через веру. И вот спасены мы благодатью. но через веру. Тогда для нас вера – это есть, с одной стороны, сердечное чувство, с другой стороны, инструмент, единственный инструмент, которым мы воспринимаем эту благодать. Вот почему так важно, чтобы этот инструмент был глубоким, чистым и истинным, без всяких человеческих, бесовских дополнений, искажений, извращений. Как только нашу веру извратят, все, он перестает быть инструментом, приобретающим эту благодать Божию, а начнет копать уже из бесовских мечтаний, фантазий, прелесть. Поэтому так важно сохранить чистоту веры и израбатывать ею эту благодать. Ибо это никаким другим образом мы не можем усвоить благодать, как только через веру. В этом смысле понятно, почему Писание говорит, а все, что не по вере, есть грех. Знаете это высказывание? Почему все, что не по вере, есть грех? Потому что если сделал не по вере, это не приносит нам благодати Божьей, благодати Духа Святаго. И тогда получается наши действия праздное, всуе, а то еще и во грех. Хотя оно по виду благое действие. Скажем, по виду я пощуся, по виду возношу молитвы, посещаю храм, ставлю свечечку, целую икону, подаю милостыню. И по виду все скажут, вот смотри, благодетельность, это же добродетель, смотри, благочестивый человек, все вроде делает. Но если все эти внешние действия не от избытка сердца, не от правильного устроения, не из смиренного осознания себя, из благодарственного к Богу, не от веры, которая все это нам и приносит, то получается, что оно нам не приносит благодати. А если это не просто нам благодати, то это для нас бесполезное, праздное, а то и осудительное дело. Поэтому обращаем внимание, не просто надо делать какие-то внешние дела, а все время смотреть на суть. Доставляет ли мне это мое сегодняшнее делание, действие, слово, молитва, благодать Духа Святаго или нет? Проверять. А также, помню слова апостола Павла, проверяйте, верили ли вы. Почему так важно проверять, верили ли вы? Потому что человек уверовал, но если он потеряет контроль над собою, он может продолжать исповедовать какие-то догматы веры, но по сути он уже не будет веровать в том смысле, что вера доставляет ему благодать Духа Святаго. Он удовлетворяется чем-то внешним, внешним хранением догматом, внешним хранением в храм, внешним исполнением каких-то обрядов, постановлений и так далее. И можно все извратить, весь строй жизни духовно извратить, превратить его в обрядоверие и думать, что это и есть цель наша, что это Богу угодно. Да нет, Богу угодно тогда все это, не отметаем обряд. Не отметаем всех действий, но оживотворяем их верою, как приносящий нам благодать Духа Святаго. Следим за этим. Это очень легко сравнить с нашим опытом житейским, когда мы вместо благодати зарабатываем деньги, которые являются благодатью в этом мире. Вот представьте себе, люди, которые и работают, и усердно, и все, но это им не доставляет денег. Что такие говорят? Всуе трудятся. Дураки они. Смотри, стоит там, ломом колупает, а никто ему за это денег-то не дает, потому что никому это не нужно. Потому что он не вошел в систему какую-то договорную, что кто-то ему за это даст какие-то деньги. Поэтому он их не зарабатывает. Хотя, может, трудится больше, чем тот, тот, кто там зарабатывает. Так и в духовной жизни. Можно и много трудиться, были много подвигов, аскетов, которые понесли тяжкие труды, но в суе они не стяжали благодати и ни на час не упокоили в себе Духа Святаго. И получилось, что они прошли мимо. Они не поняли сути благовестия, они не познали тайны христианства. Что цель стяжания благодати ради перерождения себя, очищения, изменения, покаянного изменения себя для того, чтобы Бог вселился. Надо этот процесс отслеживать, контролировать, наблюдать. Нельзя оставить это так. А, как-нибудь, само собой, что-нибудь сложится. Не сложится. Само собой ничего не будет. Поэтому нам же это внимательная жизнь. Внимательная жизнь, потому и внимательно, что мы внимаем и всему сказанному, и каждому нашему действию, слову, чувству и помыслу. Наблюдаем, к чему это приводит. К благодати или к злым последствиям, страстным мучениям, ухудшением, охлаждением веры, ухудшением духа нашего, омертвения и так далее. Но наше падшему существу легче как бы на что-то такое внешнее опереться или не рассуждать, не думать ни о чем. И здесь возникает, как бы связано с этим, такой практический вопрос в церковной повседневной жизни. Он связан с тем, что в современных отступнических церквях, да и в благодатных церквях как бы прошлого, позапрошлого веков, уже было введено неправильное отношение, основано на неправильном понимании христианства в отношении послушания. Все знают, насколько велика добродетель послушания, которая приносит благодать Духа Святаго, исцеление человеческой природы, которая смиряет душу и многие-многие блага приносит. И не зря подвиг послушания именуется подвигом, и он приравнивается к великим подвигам пустынножительства и мученичества, терпения болезней с благодарностью, потому что действительно это все вис на послушании присутствует. Но враг нашего спасения, все духовные истины, если он не может их убрать от нас, он извращает, искажает. Нет ни одной добродетели, ни одной духовной истины и ни одной истины вероучения, которую враг не пытался извратить, исказить. Поэтому на всякое истинное есть ложное. На истинное смирение есть ложное смирение. И это касается не только добродетелей, а и отрицательных вещей. Например, на истинную прелесть есть лжепрелесть. То есть враг в отношении проповедника истины внушает, что он находится в прелести. И начинает всю подборку о прелести прилагать не к тому человеку, а к служителю истины. Убеждая остальных людей, как бы авторитетом отцов, учением о прелести, вот, именно вот этот человек и есть прелести. Вот, отец Олег Маленко. Например. Да, много сейчас и в ересях, и в прелестях обвиняют. Кто? Те, кто сами находится и в ересях, и в прелести. И враг им, по их ослеплению, и это и внушает. Поэтому он использует все. Для чего? Чтобы сохранить их у себя. Не отдать их Христу, не дать их покаянию. Потому что этого он боится. Поэтому то, что для него опасно, он называет прелестью. Поэтому Сына Божия Иисус Христа называл князем, Вельзевулом, или по его силой действующим. Сам, будучи князем Бесовским, пытался и Сына Божия приписать. Не потому, что он действительно считал его так, таким, а потому что знаю, что если он так назовет его, он отведет множество душ, которые поверят ему на слово. А, силы Бесовского делают, ну, в прелести, в ереси, бегите от него. И люди лишатся доступа к истине, к свету спасения. И вот так, действуя, он извратил учение о послушании. И это извращение коснулось всего строя церковной жизни и привело к самым жутким погибельным плодам. В чем здесь дьявольская уловка? В том, что божественное святоотеческое учение о послушании предусматривает послушание сосуду Духа Святаго и никому больше. То есть должен быть человек, который действительно соединен с Богом и является орудием живого Бога, сосудом Духа Святаго. И не просто благодатный человек, а человек опытный, духовно умудренный, имеющий дар духовного рассуждения, который самый необходимый дар для духовного руководства. Поэтому никакими чудесами, знамениями и прочими средствами нельзя убедить нас, что этого достаточно для духовного руководства. А можно не иметь никаких чудес и знамений, но иметь духовное рассуждение и признаки наличия благодати Духа Святаго человека, и он может быть руководителем, которому можно доверить свою душу. И только такому духоносному человеку можно доверить свою душу в послушании. Почему? Потому что в послушании состоит на том, что я как бы от своего лица буду о каждом из вас говорить, я лично, христианин, желающий спастись, осознал всю глубину бездну своей погибели, своего падения, своего повреждения, своего грехолюбия, понимаю, что моя воля глубоко повреждена грехом, она не способна последовать за Христом так, как Он этого требует, чтобы это привело меня к спасению, к благодати Духа Святаго, к исцелению, к соединению с Богом. Поэтому моя воля порочная становится таким страшным, сильным препятствием, барьером, непреодолимой стеной, медной, толстой стеной между мной и Богом. Осознав это, я ищу выхода. И Господь, снисходя мне, открывает мне учение о послушании через святых, богоносных, богоносных отцов, говоря: чадо, хочешь спастись? Вот быстрый, надежнейший путь, хотя он тоже крестоносный и требует самоотвержения, очень такого мощного самоотвержения, ибо самое трудное — отдать свою волю и отказаться от своего ума. Но он благой, спасительный. И вот отказаться от своей воли — это только часть послушания. Она недействительна и недейственна в целях спасения, если не будем знать, ради чего. Ради исполнения воли Божией. Только ради этого я могу добровольно и сознательно отказаться от своей порочной воли, когда я буду уверен, что вместо нее я буду творить волю Божию. А если взамен ее я буду творить волю другого падшего грешного человека, какая мне польза в этом? Я буду человекоугодником и душегубцем. Поэтому святые отцы прежде чем доверить свою душу послушание, заповедует тщательно изучить, кому ты вверяешь душу. Действительно, пастырю, который имеет в себе благодать и умеет доносить до тебя волю Божию, управлять тобою, или волку в овечьей шкуре, или прелестнику, или даже спасающемуся гребцу, но не кормчему. Сам он гребет, и, может быть, он не спасется, но он не может руководить. Он может только грести, подвязать в своем спасении. Поэтому, отцы, прежде всего, надо убедиться, что мы действительно попали на того, кто нас научит Божьему житию, иначе нас научит дьявольскому житию. И вот на этой подмене происходит, что в современных отступнических церквях проповедуются добродетели послушания и требуют ссылками на святых отцов отказа своей воли. Но взамен, вместо духоносных, богомудрых пастырей, поставляет прелестников, еретичествующих, отступнических прелестников. И получается, погибель еще хуже. Человек погибал только в узком кругу своих страстей. Это плохо, это ужасно. Но у него был как бы тесный кружок своих страстей и грехов. Но когда он соединяется через послушание с дьяволоносцами и адоносцами, то уже в него, в его душу, в его сознание всеми средствами впихивают столько греховного и в отношении и вероучения, и церковной жизни, и духовной жизни, и всего прочего, столько ложного, извращенного, что он не только от своих грехов ему очистится, а их вознесет в них, но он уже никогда не может из этого лабиринта лжи выбраться. Ибо отец лжи и в садах противления, в особняках действует ложью. Поэтому они украшают храмы, купола, иконы и все прочее красивым делают. Но все это служит для погибели, для привлечения, как реклама. Вот мы, мол, смотрите, какие, какая у нас красота, какие у нас размеры, сколько людей у нас, вот сюда к нам. А мы что, идем за размерами, за золотом в храм идем, за куполами, за красотой, за пением красивым концертным, или за спасением, за благодатью, за соединением с Богом? Конечно же. Идем за благодатью. И не просто так, чуть-чуть нас где-то там по немощи согревшую, укрепившую, а спасительной благодатью, которая действительно прикасается к нашей душе, перерождает ее, очищает и приуготовляет к соединению с Богом. Только ради этого есть смысл жить и действовать. Поэтому вы предупреждены. И теперь от вас зависит проверять это учение святых отцов и не попадаться в эти ловушки. И что делают с такими послушниками? Они их подавляют. Подавляют их волю. Не укрепляют их волю волей Божией, а подавляют волей падших, грешных, страшных людей. И делают их безвольными, слабовольными, безразличными к истинам веры. Говорят, слушайся вот этого батюшку или этого епископа, и все. А что слушайся? Страшно и сказать. Пребывай в ереси, в отступлении, хули всех, кто хулит МП, только за то, что он хулит МП. И так далее, и так далее. То есть нету вообще ни здравомысли, ни развития мысли, ни каких-то богословских навыков, ни удовлетворения запросов духа настоящего, ни укрепления воли, ни какой-то самостоятельности. А ведь апостол призывает нас быть самостоятельными. То есть научаться, каждому из нас должен научаться познанию Бога. Поэтому истинное послушание не подавляет личность человека, не зомбирует, не уничтожает, не растворяет, не делает какой-то массой инертной, как делали это с совками и сделают это с МПшными и прочими отступническими прихожанами. Истинное послушание взращивает личность. Поэтому все святые отцы, выросшие на послушании, становились неповторимыми личностями, твердейшими в вере, мудрыми, чистыми, смелыми во Христе, сияющими. Через века и тысячелетия нас доходят образы этих людей. Кто может говорить, что они тряпки безвольные, творящие непонятно чью волю? Мы видим, как Симеон Новобогослов, светило церковное, воссиял на послушание Симеону Благовейному. Какие тайны Бог ему открыл, какие истины спасительные. И это было в тяжелое время кончины Византийской церкви. Поэтому внимайте себе, не верьте на слово, а тщательно вникайте тому, что Бог донес до нас и в Писании, и в предании, и через святых отцов, и через истинных пастырей, если Бог дал вам счастье иметь такового. И да поможет вам Бог уразуметь все это, истинно во спасение своей души, и быть настоящими, самостоятельными личностями во Христе, связанными единством веры, надежды и любви. Аминь.